Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете Теос Медиа. В эфире передача действительно 100 вопросов атеиста. И я здесь нахожусь для того, чтобы отвечать на вопросы атеистов или на те вопросы, которые вам атеисты поставили, которые, возможно, чем-то вас смущают, чем-то колеблют вашу веру. И эти вопросы можно задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И можно прислать также по Viber и WhatsApp по один и тот же номер 8 977 850 0996. И также вы можете нам присылать вопросы через наш сайт Teos.fm. Teos.fm, там вот с очень большим удобством можно и нас слушать с нашего сайта, и можно присылать вопросы. И можно писать нам вопросы в комментарии к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И я должен сказать, что эта передача существует, она пока еще не закрылась, исключительно благодаря поддержке наших слушателей. И если вы хотите, чтобы эта передача продолжалась, вот тут Радио Теос, она вообще переживает не самые лучшие времена в финансовом отношении, вот если вы хотите, чтобы наше служение продолжалось, то я прошу вас просто пройти по ссылке, которая есть на сайте у нас радио, и просто наберите в поисковике «Теос Худиев», и вам сразу вывалится ссылка, по которой можно нас поддержать. Ну и она есть, я ее поместил тоже в трансляции в Фейсбуке. Итак, перейдем, собственно, к вопросам. Вопрос такой. Бог любит тебя, любит тебя, любит тебя, но если ты не будешь его слушаться, он тебя отправит в огонь неугасимый на вечные муки. Не кажется ли вам это просто бредом? Кажется, потому что это и есть просто бред, и Бог ищет все время спасти человека от вечных мук, а не отправить его на вечные муки. Человек сам себя ищет все время отправить на вечные муки. Это, знаете, как в случае с сыном-наркоманом, которого пытаются спасти обеспокоенные родители. Они вообще на все готовы, чтобы его только спасти. Они готовы все отдать, все продать, совсем расстаться, лишь бы им вытащить своего сына из этой погибели. И они его, конечно, предупреждают, что, знаешь, дорогой сынок, вообще-то ты находишься на пути погибли, ты так умрешь под забором. А сынуля им говорит, ну вот какие гады у меня предки, а? Вот если бы они меня любили, они бы мне дали денег на дозу, чтобы мне не приходилось эти деньги доставать, как непонятно как. А они мне пилят мозги, они меня угрожают, они вообще плохие, они меня не любят. И они его, собственно, предостерегают о последствиях его образа жизни ровно потому, что они его любят. Вот Бог в Библии предостерегает людей о том, что вечная погибель — это реальность, именно потому, что он нас любит. Именно потому, что мы туда устремляемся. Стремглав, грешник, он бежит в ад, а Бог пытается его перехватить по дороге. И ад — это не ситуация, когда грешник шел себе, значит, по травке, и все было хорошо, но Бог что-то вот разозлился и засунул его в огонь неугасимый. Ситуация другая совершенно. Источником погибели является сам грешник, ни в коем случае не Бог. Бог не является источником гибели для своих творений. Этот человек себя настолько искажает, что он делается адским жителем, а не райским. Понимаете, если взять просто злых людей и позволить им жить вечно, они не перестанут от этого быть злыми, они просто будут возрастать во зле, и куда их ни посади, они там устроят ад. Вот как люди устраивают ад на земле, так люди на той стороне, они тоже будут устраивать ад. И куда их ни посади, они везде будут устраивать ад. для того, чтобы они ада не устраивали, нужно, чтобы они переменились. Перемениться они могут только благодатью Божией, но на это необходимо их согласие. Человек должен сам предаться Богу, чтобы Бог его переделал, чтобы Бог его сделал из адского райским существом. Но человек может упереться. И вот если человек упрется, то он с этим своим адом внутри и останется, и осуждение в гиену — это ситуация, когда Бог просто полагает границу, полагает некие рамки, которые не дают погибшим душам мучить тех, кто находится уже в раю. Если в рай можно пускать нераскаянных злодеев, то это уже будет не рай, потому что они, злодеи, очень быстро устроят там ад. И для того, чтобы рай мог существовать в качестве рая, нужно, чтобы кто-то был оставлен за дверью, чтобы во тьме внешней были оставлены нераскаянные злодеи. И это неизбежно. Неизбежно не потому, что у Бога не хватит на них милости, у Бога хватит милости на всех. Крестная жертва Христа достаточна для спасения всего человеческого рода. Но человек может отказаться меняться, и если вы упускаете злого человека в рай, то он там устраивает ад. Если вы не хотите, чтобы он вам устраивал ад, вы его оставляете за дверью, он устраивает ад там за дверью. И это не ситуация того, что вот Бог на тебя страшно зол и тебя отправит, чтобы ты страдал. Нет. Это ситуация, когда Бог, по крайней мере, все, что Он может для тебя сделать, это Он полагает предел твоему возрастанию во зле. И эта граница, она воспринимается погибшими душами как мука вечная, но во всем, что Бог делает по отношению к своему творению, Бог руководствуется любовью. Даже погибшие души в аду, Бог их любит. Бог сделал для них все, что было возможно, и продолжает делать. Но эти души, они настолько изнутри разрушены, настолько изнутри повреждены, что они предпочитают ад. Они остаются в аду, а они не хотят измениться. Они уже зажаты в этом состоянии. То есть источник греха, источник погибели — это сам человек. Не Бог ни в коем случае. Брайан Уэлш его звали. Это барабанщик группы Корн, который сначала проводил жизнь, характерную для рок-звезды, то есть сидел на наркотиках и безобразничал всячески. Потом он понял, что он так умрет скоро. Он покаялся, обратился к Богу и написал книгу, которая называется «Спаси меня от меня самого». Ну, по-английски это более такая хлесткая фраза «Save me from myself». И это очень хорошо отражает суть дела, то есть человек нуждается в спасении от себя самого. Человек направляется в ад не потому, что кто-то извне его туда посадит, а потому, что человек поврежден грехом, и он несет ад в себе, внутри. И для того, чтобы человек был избавлен, очищен, введен в Царство Божие, для того, чтобы он смог быть райским жителем, он нуждается в спасении, то есть в том, чтобы Бог его принял и Бог его радикально переделал, чтобы Бог его сделал из адского райским существом. Но на это нужно согласие самого человека. Если человек такого согласия не дает, он оказывается снаружи, он оказывается во тьме внешней, и это неизбежно. Он оказывается во тьме внешней не потому, что Бог для него этого хочет. Бог всегда хочет спасти человека. Любого человека, даже там самого проклятого злодея, которому мы бы все единодушно пожелали провалиться в ад как можно глубже, даже его Бог ищет спасти. Но человек может отказаться. Человек может сказать: нет, вот там не хочу. И тогда он останется снаружи, он останется во тьме внешней. Это неизбежно, потому что если Бог дал нам, создал нас существами, которые осуществляют свой выбор, которые обладают свободной волей, некоторые из нас скажут Богу «нет», останутся за дверью, и это исключительно их выбор. При этом, да, конечно, Бог всегда ищет спасти каждого человека, примерно вот так же, как родители ищут спасти сына наркомана. Это не значит, что им это удастся. он может погибнуть, у него это его собственный выбор. Но, по крайней мере, они абсолютно точно не виноваты в его беде и абсолютно точно делают все возможное для того, чтобы его спасти.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Лена написала длинное сообщение. «Опровергните, что призвание человека – это получение удовольствия от секса, путешествий, музыки, вина, сигарет и прочих кайфов. Это объективная реальность, у вас этого нет, вы живете унылой серой жизнью». Ну, как вам сказать, я не живу унылой серой жизнью, понимаете? Я человек очень счастливый. И более того, статистически эти исследования проводились, статистически прихожане церквей более счастливые люди, чем атеисты. Ну, это вот факт такой социологический. Там была такая, было исследование, проводилось Парижской школой экономики. И, ну, не только ей, кстати, это целый ряд исследований, которые пытались выяснить, какие факторы помогают или мешают человеку справляться с жизненными трудностями. Ну, там, если человек потерял работу, то что ему помогает вот это пережить, например? Это важно социологически, это важно с точки зрения поддержки людей, которые потеряли работу, и вот поэтому проводили такие исследования. И выяснилось, что намного легче такие удары судьбы переносят верующие люди, которые ходят в церковь, и вообще уровень довольства жизни у них выше. То есть идея, что неверующий человек, там, он будет необычайно счастлив, он получает массу кайфа от этой жизни, он получает массу удовольствия от этой жизни, а верующий человек, вот он серый, унылый, ну, это просто чепуха, это ни в малейшей степени не соответствует реальности. Вы знаете, я когда был неверующим молодым человеком, мне казалось, что быть христианином — это принять на себя какие-то ограничения, которые не хотел на себя принимать, и что, будучи безбожником, я буду проводить жизнь чрезвычайно счастливую. Ну вот не проводил я счастливую жизнь, понимаете? Вот уловка дьявола не в том, чтобы отвлекать вас от спасения удовольствиями и радостями. Уловка дьявола в том, чтобы отвлекать вас от спасения, не давая вам ничего, кроме уныния и растерянности. Потому что, ну вот вы перечисляете, получение удовольствия от секса, ну, понимаете, в чем проблема? Библия же не запрещает супружество. Когда супруги телесно общаются, получают от этого великое удовольствие, это абсолютно благословлено Богом и написано: «Утешайся, женой юности твоей, любезной ланью, прекрасной серную, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». То есть это не запрещено. Это не запрещено, это просто помещено в контекст человеческой верности и в контекст завета. Жизнь человека, который предается... Понимаете, свободный секс — это не про наличие секса, это про отсутствие верности. Это про отсутствие каких-то теплых, надежных человеческих отношений. Когда даже в отношении человека, который разделяет с вами ложе, у вас нет уверенности, что вы его не предадите и что он вас не предаст. И очень хорошее, кстати, перечисление, значит, путешествий, каким образом христианская вера запрещает путешествия. Вот как раз в путешествиях ничего греховного нету. Музыки. Одно из больших радостей в моей жизни — это классическая музыка. Каким образом она греховна? Ну вот каким образом она могла бы быть запрещена? Вина. Ну, вина надо в меру знать, там, сигареты и прочих кайфов. Ну, сигаретами и прочими кайфами, когда человек ищет, понимаете, разрушать свое здоровье, это безрассудно и с любой точки зрения, не только с религиозной. Вот смотрите, каких, собственно, удовольствия лишен как верующий человек? Ну вот каких? Что от меня требуется хранить верность жене, ну, знаете, я как-то не испытываю, для меня это не является невыносимой тягостью, И более того, есть масса неверующих людей совершенно, которые хранят верность своим женам и просто потому, что они любят свои семьи. В чем страшное лишение того, что Библия требует от меня хранить верность жене? Я как-то не вижу тут страшного лишения. Вот. И мне пишут, вы живете унылой серой жизнью, нигде не были, ничего не видели, у вас нет ни секса, отправление супружеских обязанностей – это не секс, не путешествие и прочих удовольствий. Вы знаете, если человек считает, что в браке нет радости, в браке нет утешения, ну, как вам сказать, ну, это же его проблема, ужасная проблема. Это то, чего человек лишен в своей жизни, а не то, что он приобрел. Вот, поэтому на самом деле никакие подлинные, реальные радости нам не запрещены. Другое дело, что нам, может быть, запрещено то, что потом неизбежно оборачивается несчастьем. То, что, ну, как вам сказать, ну, я знаю, например, это всем известный опыт, что если я буду вино пить не очень редко и не очень понемногу, а буду его хлестать постоянно, то я уже потеряю от него какое-то удовольствие. То есть, если я, допустим, на праздновании соберусь с друзьями, и там я выпью бокал вина, то это будет хорошо на месте, в контексте, если я буду пить вино каждый день, я буду больной человек, несчастный. Вот на самом деле нам ничего не запрещено из того, что следовало бы сохранить в этой жизни. Вот. И у нас есть радость нашей веры, радость спасения, так что мы даже и не нуждаемся в том, чтобы утешать себя какими-то поспешными кайфами.
100 вопросов атеиста.
Вы говорите, что есть нравственный закон, человеку присуще заниматься поисками смысла жизни, при этом весьма забавно, что вы также плачете о том, что на Западе люди, причем интеллектуалы, как правило, на уровне умолчания не озабочены смыслом жизни, не хотят семьи, не считают свою жизнь выше жизни других животных. Выходит, ваша демагогия о неизменностях и внутренних присущностях, туфта, вы довольно комично себя опровергаете. Ну почему же? Человек может... Ну как вам сказать? Вот бывают люди, которые не способны... Ну, раз вы так много говорили о сексе, есть люди, которые не испытывают никакого интереса к сексу, которые вообще вот их не волнует, они хотят супружества, не хотят ничего такого. И мы понимаем, что какая-то часть жизни, она чего-то они лишены, чего-то они потеряли. Есть люди, которые отрицают смысл жизни, отрицают призвание человека. Ну что же, бывает с людьми такая проблема. Эти люди нездоровы, и культуры, в которых это распространяется, они нездоровы. Но наличие больных людей, оно же не опровергает существование здоровья. Константин, ищет ли Господь спасение сатане? Да. Бог всегда ко всем своим творениям, в том числе падшим ангелам, простирает руки, как вот Христос говорит в Евангелии, целый день простирал я руки свои к народу непослушному и упорному. И падшие духи, и, увы, какая-то часть людей просто отвергают эту протянутую руку, но Бог всегда ищет спасение всем своим творением. То есть погибель и противление всегда исходит только от падших творений. Никогда гибель не исходит от Бога. Станислав, я так и не понял, в этот понедельник, вот истребление христианами и протестантами индейцев в Северной Америке, насильственная христианизация католиками индейцев в Южной Америке, организация принудительного завоза в Америку рабов из Африки, крестовые походы в Европе, в том числе конкретно против славян, инквизиции, религиозные войны для уничтожения религиозных конкурентов. Это разве не масштабное насилие, да или нет? А если нет, то почему? Каков ваш критерий масштабности? Видите ли, для того, чтобы понять, является ли фактор X результатом там, ответственен ли фактор X за явление Y, надо просто смотреть, а воспроизводится ли явление Y в отсутствие фактора X. Ну, например, представьте себе, что мы идем по парку и обнаруживаем там человека, который лежит в бессознательном состоянии, рядом лежит фантик от шоколадки и пустая бутылка из-под водки. И мы смотрим на это дело и говорим, вот до чего людей доводит шоколад-то, вот все зло от шоколада. Ну и как нам понять, правы мы в своих оценках или нет? Ну, посмотреть, присутствует, действует ли шоколад аналогично в других случаях. Вот человек съел шоколадку, он всегда от этого падает в бессознательном состоянии там, или нет. И с другой стороны, мы смотрим ситуацию, когда шоколадка отсутствует. Может ли человек вот, прийти в такое бедственное состояние безо всякого шоколада? Ну, наверное, может, увы. И мы понимаем, что дело не в шоколаде. Что присутствие шоколада – это тут фактор достаточно случайный. На чем построена вся атеистическая пропаганда, которая атрибутирует насилие религии? На вот интеллектуальной недобросовестности, когда люди не проводят вот такого простого анализа. Ну хорошо, вот у нас все ли войны являлись религиозными? Не только не все. Большинство войн в истории человечества не имеет никакого отношения к религии. Даже нельзя приписать какие-то религиозные корни, потому что конфликты происходят между людьми, которые либо исповедуют одну и ту же религию, либо религия там ни при чем. Я сейчас не вспомню, читал книжку, один американец, очевидно, большой зануда по характеру, но вот он пошел и взял справочник исторический по войнам и военным конфликтам в истории человечества. И там что-то тысячи перечислено этих конфликтов. И он просмотрел материалы, и он определил, что религиозными с некоторым основанием можно было бы назвать 7% этих конфликтов. 93% конфликтов нельзя им никак приписать религиозный характер при всем желании. Ну и мы можем сами взглянуть, например, на историю 20 века. У нас две мировые войны в 20 веке, два крупнейших конфликта вообще в истории человечества, десятки, сотни, если брать вообще в мировом масштабе, сотни миллионов трупов, никакого отношения к религии. То есть войны ведутся либо за национальные интересы, либо они ведутся ради совершенно светских или даже воинственно-атеистических идеологий. Мы убрали такой фактор, как религия, и мы увидели, что войны не только никуда не делись, они продолжились с новым ожесточением. Но это же достаточно простой способ понять, что является причиной. Допустим, я постулирую, что там, все зло происходит от огурцов. Вот 100% серийных убийц, они ели огурцы. Мы должны так очень, знаете, за огурцы сажать так же, как за наркотики, потому что вот 100% серийных убийц ели огурцы. Более того, там 100% водителей, которые попали там, в автокатастрофу, они ели огурцы. Там 100% воров в законе ели огурцы. И мы уже нашли весь вот корень всего зла. 100% людей, у которых развились раковые опухоли, ели огурцы. Но как нам понять, виноваты огурцы или нет? Для этого нужно просто провести некоторый анализ. Нужно понять, хорошо, давайте посмотрим. Вот есть другие страны, где огурцы не входят в традиционную диету населения. Там есть серийные убийцы? Есть. Там есть автокатастрофы? Есть. Там люди болеют раком? Болеют. Значит, источник всех этих несчастий все-таки не огурцы. И точно так же мы можем посмотреть там, где нет христианства, там есть войны, есть насилие, есть несправедливости. Да есть, конечно. И даже хуже, в больших масштабах. Там, где воцарился атеизм, и христианство было загнано в подполье, там есть войны, там есть насилие, да, и еще больше. Следовательно, не христианство является источником всех этих безобразий и насилия. И это достаточно очевидно.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Поясните, каким образом почитание икон является добродетелем? Почитание икон — это форма религиозного поклонения Богу, и в этом отношении, как воздаяние поклонения Богу, оно является добродетелем. Другое дело, что это немножко не наша тема. У нас сейчас передача «100 вопросов атеиста», и углубляться в бесконечную полемику относительно почитания икон, мне кажется, сейчас будет нам немножечко не в тему. Так, пришел такой еще вопрос. Но христианство однозначно осуждает однополые отношения, не допускает никаких однополых браков. Это значит, что геям-то секс запрещен. Вы знаете, в чем дело? Действительно, христианство запрещает однополые отношения. И это действительно рассматривается как несомненный грех. И такой вещи, как однополый брак, не существует. То есть мы можем там юридически сказать, что это существует, как юридически сейчас существуют беременные мужчины. Ну, то есть вот женщина объявила себя мужчиной, там, трансгендером, ей выправили документы на то, что она мужчина, она, тем не менее, забеременела, была в общении с настоящим натуральным мужчиной, забеременела, и теперь она по документам беременный мужчина. Но в реальности этого не существует, в реальности она просто женщина. В реальности сожительство там, двух лиц одного пола — это все что угодно, но не брак. Не существует такой вещи, как однополый брак. И если человек испытывает влечение к лицам своего пола, да, он испытывает искушение, но искушение — это то, что испытываем мы все. Ну, разного рода. У нас разная личная история, у нас разные личные проблемы. Мы испытываем разные искушения. Кто-то испытывает... Абсолютное большинство мужчин испытывает искушение, там, не знаю, в отношении молодых привлекательных женщин. И они в этой ситуации должны как себе сказать, что нет, вот мы не будем вести себя как Харви Вайнштейн, а будем хранить верность в браке. И человек может испытывать, конечно, какие-то нарушенные влечения. Некоторые люди испытывают влечение к детям. И мы понимаем, что от них требуется, чтобы они это задавили в себе. Но это проблема не того, что нам что-то запрещено хорошее и правильное, и здоровое, и действительно приносящая радость, а то, что мы повреждены грехом, и нас постоянно тянет куда-то не туда. Причем человеческие там, нарушения чрезвычайно разнообразны, в том числе в сексуальной сфере, и это может быть не только, вот, не только именно гомосексуализм, а там все что угодно. Я знал людей, которые вполне себе натуралы, но они такие натуралы, они не могут перестать бегать по проституткам. Причем человек это, ну, понимает, что он дурно поступает, что не надо так делать, но он не может перестать бегать. Нет, ну, в конце концов, правда, он перестал. Я знаю, что он перестал, там нормально вступил в брак, сейчас все, слава богу. Но он долгое время не мог перестать. И если бы на него еще наседала целая индустрия пропаганды, которая бы ему мыла мозги на тему, ну, что делать, ну, ты полигамен от природы, ну, такие гены, ты такой родился, тебе надо продолжать в том же духе. Он, наверное, бы и не перестал. Но поскольку на него с этим не наседали, слава богу, он от этого отделался. А так у людей бывают самые разные болезненные нарушения, в том числе нарушения в области пола. Мы падшие люди, мы живем в падшем мире. Но это не значит, что Бог запретил нам что-то хорошее и здоровое. Допустим, человек получает удовольствие от употребления спиртного. Причем в каком-то нездоровом контексте. Вот не то, что люди сидят за дружеским столом и там раз в году празднуют какой-нибудь там праздник большой. Там. Ну, два раза там на Рождество, на Пасху. А то, что человек приходит в уныние, что-то его достало, что-то его опечалило, раздражило, и он берет, покупает себе бутылку пива. Вот это его просто разрушит. И да, конечно, он получит какое-то удовольствие, какое-то утешение от бутылки пива, но если он будет так реагировать на свои неприятности, это его разрушит в итоге. И это уже не проблема того, что Бог запрещает нам что-то хорошее и здоровое. Это проблема того, что у нас нарушено, в большом беспорядке находятся все наши влечения, и поэтому далеко не всем из них мы должны следовать. Но какие-то здоровые, естественные, плодотворные радости, они всегда исходят от Бога, и Бог их не запрещает. Бог запрещает попытки найти радость там, где мы ее в итоге не найдем. Там, где в итоге мы будем только разбиты, растеряны и приведены в большое горе и несчастье. Ну, кстати, знаете, есть это группа в Фейсбуке «Ex-LGBT through Jesus Christ». Ну, она англоязычная, конечно, но если вы можете понимать по-английски, то я вам советую просто посмотреть. Там люди рассказывают о своей жизни, и что их в итоге от такой их жизни просто затошнило, и они покаялись, пришли к Богу, и сейчас они очень счастливы.
100 вопросов атеиста.
Почему человек должен менять свою жизнь на основании того, что не доказано? Какое отношение те или другие религиозные верования имеют к реальности? Почему они должны определять нашу жизнь? Вы сами и не подумаете следовать религиозным установлениям индуистов. Например, почему мы должны следовать христианским установлениям? Ну, каким-то установлением вы так или иначе следуете. Вы так или иначе следуете каким-то правилам о том, как себя вести. Вы неизбежно исходите из какой-то картины мира. И нужно понять, а истинна ли эта картина мира? Вот атеистическая картина мира, она по целому ряду причин, она все-таки не истинна. И нужно понять вот то положение, в котором я нахожусь сейчас, в каких отношениях я нахожусь с реальностью. Признаю ли я реальность, реальное положение дел. Главный вопрос-то это о том, истинна ли христианская или, там, соответственно, атеистическая картина мира. Как вы относитесь к высказыванию Карла Сагана «Космос — это все, что есть, было и когда-либо будет»? Это антинаучное высказывание, чепуху, говорит Карл Саган. При том, что я понимаю, что он ученый, я понимаю, что он популяризатор науки, он снял серию научно-популярную «Космос», там большое спасибо, очень люблю научно-популярное кино. Но он отлично знает, что космос был не всегда. Существует сейчас научный консенсус, что космос начал существовать порядка 13,7 миллиардов лет назад. То есть космос был не всегда, космос начал существовать. И более того, мы знаем, что в космосе у нас происходит, даже если мы не очень вникаем в теорию Большого Взрыва, мы знаем, что в космосе происходят какие-то необратимые явления, что звезды светят, потому что в них выгорает водород. Водород в ходе термоядерной реакции превращается в гелий, фотоны рассеиваются в пространстве, когда водород подходит к концу, там начинаются еще какие-то термоядерные реакции, но в конце концов звезда выгорает, потому что происходит какое-то происходит расходование, процессы однонаправленные. Водород превращается в гелий, но не наоборот. Такого не бывает, чтобы свет обратно, фотоны обратно влетали в звезду, и гелий обратно превращался в водород. Время однонаправленно во Вселенной, и время неизбежно, это время неизбежно ограничено. Потому что если бы Вселенная была бесконечно старой, то весь водород бы уже давно выгорел, звезды уже давно бы погасли, вся полезная работа была бы уже совершена, Вселенная находилась бы в состоянии максимальной энтропии, и ничего бы не происходило. Мы сейчас видим свет Солнца, только потому, что Солнце, оно возникло когда-то ограниченное время в прошлом, как и вся Вселенная. Поэтому никак нельзя сказать, что космос всегда был. Было время, когда космоса не было. И это значит, что космос нуждается в какой-то причине для своего существования, которая находится за его пределами. И эту причину мы называем Богом. Что касается... Станислав пишет. Вы повторяете то, что уже говорили в понедельник. Что касается религиозных войн, я напомню вам 30-летней войне между католиками и протестантами. Вообще-то говорю не только о религиозных войнах, но, скажем, о крестовых походах, также о том, что католики в Южной Америке занимались насильственной христианизацией. Вы упорно уклоняетесь от прямого ответа, кстати, об огурцах. Вы с удовольствием приписываете христианам все доброе и прогрессивное, что было придумано не ими и не благодаря тому, что эти люди были христианами, например, научное открытие. Ой, относительно... Да, кстати, вот 30-летняя война между католиками и протестантами, она вот из всех человеческих войн, она постоянно предъявляется как пример религиозной войны. И это, понимаете, тут две вещи я бы заметил. Я помню, я в детстве читал книжку, которая называлась «Отцы тьмы». Это 63-й, что ли, год издания. Ну, в общем, такое, знаете, идеологически выдержанное советское издание про то, какие гады церковники. И там действительно огромный упор делался на 30-летнюю войну. И вы знаете, если из всех войн вы выцепляете именно 30-летнюю войну, вы что ж думаете, с тех пор ничего не было? Вот на что бы могли обратить внимание? То есть из всех войн люди выцепляют именно ту войну, которая велась между двумя коалициями государств, где с одной стороны были католики, с другой стороны протестанты. И вот второе, что можно сказать, это то, что в ходе 30-летней войны католическая Франция, где рулил, в общем, ну там формально король был главой, но фактически политику Франции определял кардинал Ришелье. Великий был такой политик. Так вот, этот самый кардинал Ришелье воевал с Испанией, где тоже сидели все такие упертые католики, и воевал, очевидно, не по религиозным причинам, а по причинам, очевидно, государственных интересов Франции. Так вот, причина войн – это вообще государственные интересы соответствующих держав. И даже на примере 30-летней войны, которую продают как идеальную религиозную войну, мы видим, как войны там разворачивались, в том числе между единоверцами. И что причина войн там не в этом. Поэтому... Но на самом деле, что религия как источник войн – это миф на самом деле. Источником войн являются какие-то социально-экономические факторы. И как, тут даже, что интересно, марксисты, которые, с одной стороны, нам говорят о том, что все определяется экономикой, все определяется социально-экономическими факторами, они же говорят, что религия – это источник войн. Ну, вы уж как-то там решите для себя. Либо источник войн – это экономические факторы, либо религия. Конечно, воюющие стороны могут использовать и активно используют религиозную пропаганду, но это уже пропаганда, которая используется. Я еще раз замечу, что в любой войне любая пропаганда утверждает, что их страна воюет за добро и справедливость. Но это никак, никак не означает, что добро и справедливость являются источником войн. Сейчас там бомбят за права человека. Но было бы поспешно из этого делать вывод, что права человека являются причиной бомбардировок. Точно так же, как если там человек, который идет на войну, восклицает «С нами Бог! Вот поразим нечестивых еретиков!» Из этого никак не следует, что религия является причиной войны. Вот никак. Тем более, что даже использование религиозных лозунгов, оно все-таки не очень часто. Люди часто рубятся со своими единоверцами за милую душу. И это в истории наблюдается постоянно. Если мы посмотрим на историю и на историю войн в частности, как на некой последовательности, ну, не будем делать тщательные выборки. Потому что, чтобы... создать впечатление, что религия – это источник войн, нужна выборка. Что касается того, что католики в Южной Америке занимались насильственной христианизацией. Ну, это да, вот католики в Южной Америке, они, конечно, много согрешили. Да, вот там в Южной Америке, например, был такой праздник у ацтеков в честь Шипетотика, который был божеством Маиса. В ходе этого праздника жрецы совершали ритуальный танец в кожах, содранных с человеческих жертв. Об этом сохранились там соответствующие росписи там, с изображением этого жреца, что считалось важным, чтобы жертва во время жертвоприношения умирала мучительно. Об этом есть в сохранившихся религиозных текстах. «Пусть он страдает медленно понемногу, ибо так пожелал прекрасный владыка». Прямая цитата. И то, что испанцы застали в Южной Америке, было очень страшным. Другое дело, что, конечно же, испанцы сами были, ну, тем конкистадоры, вот особенно конкистадоры. Не те испанцы, которые сидели себе спокойно дома, а те, которые плыли через океан за золотом, конечно, это были те еще бандиты. Это были разбойники, из которых часть убежала из родной Испании просто вот из-под виселицы. Просто убийцы и злодеи, которым грозила смертная казнь на родине, они просто сели на корабли, поехали в Новый Свет. И, конечно, было пролито много крови и совершено много несправедливости по отношению к местному населению. И об этом, кстати, мы знаем в значительной мере со слов епископа Бартоломео Ласкасаса, который писал королю Испании требования, чтобы он как-то вмешался и безобразие прекратил. Ну и король как-то вмешивался, надо сказать, то есть когда уже пошло освоение всех этих территорий, были усилия к обузданию беззакония и к установлению какого-то порядка, но при этом считать, что вот то язычество, которое там было до испанцев, это было что-то белое и пушистое, что злые испанцы погубили, но это невозможно, потому что как только мы посмотрим, а что там, собственно, было, ну, ритуальный каннибализм был, человеческие жертвоприношения были. И то, что испанцы это дело прикрыли и отлично сделали. Вот много чего много чем согрешили испанские конкистадоры. Я еще раз замечу, что вот там первая волна конкистадоров это были бандиты, это страшные были головорезы. Но они, по крайней мере, прикрыли все эти человеческие жертвоприношения и молодцы, и хорошо сделали. Что касается приписания христианам доброго и прогрессивного, ну, как вам сказать, ну, таково реальное положение дел. У нас действительно европейскую науку создали христиане. Ну, такой вот факт исторический. Не просто люди христианской культуры, а именно люди лично благочестивые, для которых это лично было важно. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав. Можно я одну реплику сделаю и потом задам вопрос? Они из разных, так сказать, категорий, на разные темы. Значит, насчет реплики. Ну, вы вот только что блестяще совершенно опровергли свой собственный тезис о том, что христианину никакой сосед-грешник не мешает двигаться ему в сторону Царствия Небесного. Потому что оказывается, что ацтеки вот помешали. Какие бы они плохими ни были, но вот они помешали. То же самое касается протестантов, которые в Северной Америке вообще геноцид устроили. Ну, да, и второй момент. Ну, Сергей Львович, вы же прекрасно знаете, что значит, страны Европы условно можно разделить на три совершенно четкие территории. На севере у нас протестанты, на юге католики, а на востоке православные. Так что дело не в национальных каких-то или территориальных, а именно в религиозных проблемах. Вот. А вопрос у меня такой, он достаточно короткий, как мне кажется. Ну вот вы упомянули тот космос и Вселенную. Ну вот смотрите, если вы захотите методами науки исследовать мир, предположение, что Бог есть, то вам вы ничего не сможете исследовать по существу, потому что вам придется в обязательном совершенно порядке исходить также из концепции дополнительной параллельной причинности, которую порождает Бог.
Угу. Хорошо. Значит, речь не идет о параллельной причинности, которую порождает Бог. причины, которые действуют в тварном мире, но не являются непосредственно действиями Божьими, это то, что в богословии называется вторичная причинность. Но мы знаем из науки, что Вселенная ограничена во времени, что Вселенная не вечна, и поэтому Вселенная нуждается в причине. То есть вот про какую-то параллельную причинность богословы в это не верят. Мы не признаем никакой параллельной причинности. Мы говорим о вторичной причинности, да. Вот вторичная причинность — это, ну, например, я получил посылку от почтальона. Причиной того, что получил посылку, является почтальон. Но это вторичная причина. Есть еще отправитель посылки, благодаря которому я это получил. То есть цепочка причин. И вот есть в мироздании вторичные причины, и мы их признаем, но они восходят к первичной причине — Бог. Первопричина всего есть Бог. Что касается того, что протестанты поубивали индейцев, они их поубивали не потому, что они протестанты. Понимаете, в чем дело? Разница, проблема между белыми колонистами и индейцами, она вообще не имела никакого религиозного характера. Там было с двух сторон напряженность из-за того, что индейцы были очень воинственные ребята, и с ними было трудно ужиться. То есть люди считали за дело чести, доблести и геройства устраивать набеги друг на друга, и когда появились белые, они стали набегать на белых. Ну, а белых это огорчало. Ну, они, соответственно, воевали. И это не вопрос религии. Абсолютно. Понимаете, если у вас есть какой-то там поселок, вы в этом поселке пашете землю, а по соседству у вас живут воинственные племена, которые привыкли совершать набеги, угонять скот, ну, это вечный конфликт между оседлыми земледельцами и кочевниками. Вечный. И он не имеет никакого отношения к религии. Он не имеет никакого отношения к протестантам, он может в абсолютно разных развиваться исторических контекстах, и одна сторона любит устраивать набеги, а другая сторона не хочет, чтобы на нее набегали, и производит всякие решительные карательные экспедиции. И все это сопровождается разными безобразиями и жестокостями, это да, но это не имеет никакого отношения, собственно, к какой-либо религии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Протестантские идеи пришлись ко двору местным князькам как возможность освободиться от папской власти и захапать земли и недвижимость. Ну, там ряд было факторов. Расскажите тезисно об утопичности материализма, пожалуйста. Ой, буквально осталось меньше минуты. Одним словом говоря, материализм отрицает неизбежно свободную волю, потому что любые события в материальной вселенной должны происходить в результате действия неизменных законов природы и исходить из предыдущих состояний системы. Но для того, чтобы принять материализм, я должен был бы совершить акт свободной воли, я должен был бы согласиться. И это значит, что материализм требует от меня, требуя согласиться с ним, совершить то, что я не могу совершить, если материализм верен, то есть совершить акт свободной воли. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».